слушаете программу «Время свободы». Интервью в студии Динара Седикова. Отправил резюме в Швецию. Приговор радиоинженеру Геннадию Кравцову, обвиняемому в госизмене, сегодня в Мосгорсуде. За сменяемость власти. Итоги московского оппозиционного митинга. Кремль и сепаратисты в Москве. На деньги финансируемого Кремлем движения открылся съезд мировых сепаратистов. Лондон начинает еще одно громкое судебное дознание. Теперь по делу о смерти российского бизнесмена Александра Перепеличного в Лондоне. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Интервью в ближайшие 55 минут. Сегодня Мосгорсуд оглашает приговор бывшему сотруднику ГРУ, радиоинженеру Геннадию Кравцову, которого обвиняют в государственной измене. По версии обвинения, он передал секретные сведения в Швецию, когда отправлял резюме в одну из шведских компаний. О том, как проходил засекреченный процесс, в интервью Илье Кизирову рассказывает адвокат Кравцова Иван Павлов.
Насколько я понимаю, ни одно из ходатайств не было удовлетворено, правильно?
Совершенно верно. Защита в ходе слушаний заявила порядка 2,5 десятка ходатайств, которые были представлены суду в письменном виде, поскольку мы знали, что, в общем, на устный процесс надеяться здесь нельзя, и как бы пытались оставить как можно больше следов. Ни одно ходатайство не было удовлетворено. Причем первое ходатайство, которое мы заявили, было одно из первых. Было обеспечить аудиозапись в процессе, поскольку дело проходит за закрытыми дверями. И, в общем, обстановка, которая царила в зале судебного заседания, не предполагала какого-то благосклонного отношения суда к стороне защиты. Мы хотели, чтобы вот судебный процесс был наиболее полно зафиксирован не только в протоколе судебного заседания, но еще и были какие-то свидетельства документальные. И у суда была возможность обеспечить аудиозапись в процессе, поскольку Мосгорсуд оборудован соответствующими устройствами записи и звука, и даже изображения, видео могли снимать, но нам в удовлетворении этого ходатайства было отказано. И мы, в общем, поняли, что никакого доказательства, как там шел процесс, как реагировал суд на те или иные выступления участников процесса, к сожалению, теперь это никто не узнает. Конечно, остались следы в виде наших ходатайств, которые мы заявляли, но какого-то вот документального подтверждения именно в виде аудиозаписи ее не будет.
Протоколы, как я понимаю, они хранятся в Мосгорсуде?
Протокол хранится, да, но протокол, вы понимаете, не всегда отражает полностью ход и все те обстоятельства, которые происходили в процессе. Приведу один пример. Идет допрос свидетеля. Формулируем мы, защитники, формулируем вопрос к свидетелю. В случае, если председательствующий считает, что этот вопрос не относится к делу, или он там наводящий, например, он имеет, конечно, возможность отвести этот вопрос. Но он должен быть задан. Его формулировка должна обязательно попасть в протокол. В протоколе должна быть запись как вот формулировка самого вопроса, так и решение председательствующего отвести этот вопрос, снять его. Так вот, нам в процессе не всегда даже давали возможность закончить формулировать вопрос. Если нам не давали возможность закончить формулировку вопроса, как тогда она может попасть в протокол судебного заседания?
Какие-то из свидетелей защиты, они были заслушаны?
Отказали в вызове, мы заявляли порядка там 8 свидетелей, которые хотели вызвать судебное заседание, в том числе супругу подсудимого, старший сын супруги подсудимого. Но суд нам также отказал в удовлетворении ходатайства о вызове этих свидетелей.
Такое отношение суда к вашей стороне, оно о чем-то говорит или рано пока делать выводы?
Пока рано делать выводы. Мы надеемся на то, что суд способен рассмотреть это дело и вынести законное решение. Мы вынуждены верить в положительный исход этого дела. Но наша вера не слепая. Мы всегда готовы к разному исходу. И, в общем, когда входили в это дело, считали, что, в общем, положительный исход этого дела может быть и не достигнут в суде первой инстанции. Мы здесь, в общем, готовы к тому, чтобы пройти пройти все установленные законом судебные инстанции. Кроме того, мы уже сейчас видим, что есть множество поводов для того, чтобы обратиться и в Конституционный суд России, который должен решить вопросы, насколько вообще конституционно ограничивать права защиты в делах, связанных с государственной тайной, настолько, что защита просто связана по рукам и ногам. Нам ведь даже не дали ознакомиться с законодательством, с секретным законодательством, в нарушении которого обвиняли нашего подзащитного, ссылаясь на их секретность. Но, между прочим, мы дали подписку о неразглашении, мы несем ответственность, в конце концов, уголовную ответственность за разглашение этой тайны. Почему нам не дают ознакомиться с ней? Если уж обвиняют человека, так давайте играть уж по правилам. Ознакомьте нас. Даже я вам скажу больше. Обвиняемый даже не ознакомлен с этими нормативными правовыми актами. Его обвиняют в нарушении нормативных правовых актов, которые изданы после того, как Кравцов уволился с военной службы.
С адвокатом радиоинженера Геннадия Кравцова Иваном Павловым, которого ждет сегодня приговор в Мосгорсуде, беседовал Илья Кизиров. В московском районе Марьино накануне прошел митинг оппозиции за сменяемость власти, организованный фондом борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. Акция была согласована с городскими властями и собрала несколько тысяч участников. На митинге побывала моя коллега Светлана Павлова.
Изначально сторонники Алексея Навального планировали организовать шествие по Бульварному кольцу и митинг на проспекте Академика Сахарова. Но мэрия отказала активистам, сославшись на проведение большого московского марафона. Оппозиционеры предложили московской мэрии несколько альтернативных вариантов, но мэрия разрешила только митинг в Марьине. Алексей Навальный заранее назвал митинг 20 сентября протестом против рокировки. 4 года назад, 24 сентября 2011 года, на съезде «Единой России» Путин и Медведев объявили о рокировочке, поставив всю страну перед фактом. Власть России окончательно узурпирована и расценивается как пожизненное право действующего правителя. Удержание власти стало единственным смыслом всех действий государственных органов, говорилось в объявлении об оппозиционном митинге в Фейсбуке. В итоге митинг за сменяемость власти стал первой массовой акции российской оппозиции, состоявшейся на фоне типовых многоэтажек спального района. На выходе из метро Братиславская и на улице Перерва волонтеры показывали несведущим в географии района Марьино протестно настроенным гражданам дорогу к сцене. И несмотря на удаленное расположение и пасмурную погоду, митинг получился действительно многочисленным, собрав несколько тысяч участников. По мнению организаторов, из несменяемости власти проистекают едва ли не все актуальные беды России. Поэтому и проблематика митинга оказалась довольно широкой. От участия оппозиции на региональных выборах и политических заключений до давления на прессу и плагиатов в диссертациях чиновников. На плакатах участников акции можно было увидеть лозунги «Сменяемость равно вменяемость», «Хватит врать и воровать», «Кто убил Немцова», «Путин не царь и чиновник» и другие. Если символом первых российских массовых акций протеста 2010-х годов стала белая ленточка, то на митинге за сменяемость власти участникам раздавали ленты в цветах российского флага. Да и сам триколор стал доминирующим флагом в руках митингующих. Замечено было также несколько желто-голубых стягов, хотя украинский кризис упоминался на митинге лишь вскользь. Впрочем, не были забыты получившие недавно длительные тюремные сроки украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко. Их имена прозвучали в числе других узников, которых правозащитники называют политическими заключенными. Эта проблематика стала, пожалуй, центральной на митинге, и выступающие постоянно к ней возвращались. Как заявила со сцены правозащитница Зоя Светова, неправосудные решения также проистекают из несменяемости власти, прежде всего судебной. В толпе по печальной традиции волонтеры собирали деньги на помощь политическим заключенным. Не все из тех, чьи голоса звучали со сцены, смогли лично посетить митинг. Записанным в исправительной колонии аудиообращением выступил Олег Навальный.
Меня зовут Олег Навальный, и я еще недавно думал, что самая странная вещь, которую я сделал в своей жизни, это вылепление фигурки динозавра из скверного мяча для того, чтобы тайно передать через адвоката моему сыну на день рождения. Теперь по телефону из колонии общего режима я зачитываю послание для самых смелых людей страны, собравшихся за несколько метров от меня, чтобы подбодрить их борьбу за свободу. Хотя мне не говорили вам о странностях. Те звуковые новости, которые я получаю, больше похожи на сводки из зазеркалья. Где-то жгут сыры, где-то дают гусей. Васильева отпускает толком не посадив, а Сенцова сажают на 20 лет. Путин снова принял в слова детей, а его усатый голос носит часы за 600 тысяч долларов. Бюджет страны составляет, как все песни, я рисую на асфальте, белым мелом слова хватит. Разве делаем патриотическим, импортозамещение поголовным, а контроль тотальным. Что уж говорить мне, что при таких новостях я чувствую себя в относительной безопасности, с учетом того, где я сейчас нахожусь. Тут маразм происходящего и цезирует. учитывается ограниченность администрации. Вложу он ограничен фантазией правящих патриотов-гитаристов. Пусть не знаю, сколько народу меня слушает сейчас. Уверен, что немало. Вы там давайте держитесь. Я понимаю, 2% в Костроме, 146% против Путина. Есть о чем приуныть. Будьте сильными. Телевизионные ретрансляторы пока помогают Шапину другие удерживать такие проценты. Зато кормить армию опричников становится все труднее и труднее с каждым днем. Толстые, маститые рожи чиновников и депутатов, объясняющие стыкотом телевизор о том, как надо затянуть пояса в борьбе против проклятого Запада и нас, предателей, становится все менее-менее понятным населению, чуть ли не пятое которого находится в чертой бедности. Но дело в том, что если у вас опустятся руки, то с жабой ничего не сделать. Она прирастет в трубе, она окаменеет, а заботливые служители будут бережно протирать ее тряпочки и показывать по центральному телевидению еще много-много лет. Так что если сейчас вы стоите не здесь, то стоите на пути воина, воина света. Если хотите, вы стоите на пути чужая. Вы сделаете мне, всем политзаключенным, всему народу России, себе лично большое одолжение, если с этого пути не сойдете. Старик Солженицын был бы, наверное, разочарован мной, сказал бы, но что такое за политзек? Ни тебе строительство дома, канала, ни соповал, одни пасные вещи на диктофон. Но он был бы сильнее разочарован, если бы реальность, в которой он сидел, стал бы реальностью сегодняшнего дня. Вы даже не представляете, насколько до этого недалеко. Давайте уже не подкачаем старика Солженицына, давайте не подведем ребят в болотные, не позволим, чтобы они бесценно потеряли годы своей жизни. Я, наверное, неправильно начал свою речь, теперь исправлюсь. Я говорю огромное спасибо всем тем, кто поддерживает, всем, кто пишет письма. Даже не представляете, как это важно. Пишите, пожалуйста, еще. Пишите всем политзекам. Это очень важно. Мне осталось здесь всего 33 месяца. После чего я буду свободным. Очень хочется, чтобы на выходе меня встретила Россия, которая в тот момент тоже была бы свободна. Конечно, она будет свободна, ведь мы ей обещали.
Среди выступавших были также супруга болотного узника Алексея Гаскарова Анна, недавно вышедший из-под домашнего ареста муниципальный депутат Константин Янкаускас, политики Илья Яшин, Владимир Милов, Леонид Волков, главный редактор The New Times Евгений Альбац, литератор и публицист Дмитрий Быков, актриса Елена Коренева и другие. Роль ведущей митинга досталась актрисе Оксане Мысиной. Хедлайнером акции стал Алексей Навальный. Он заявил со сцены, что единственное, что можно и нужно делать в сложившихся обстоятельствах, это попытаться остаться приличным человеком. Перефразировав высказывание героя известного фильма 90-х, Навальный заявил, что правда сильнее лжи. Оппозиционер также выразил уверенность, что вскоре акции протеста вновь вернутся в центр города.
Я знаю, что много здесь шуток на тему того, что приехали в Марьино к Навальному. Я действительно живу в этом районе, по этой улице. Моя жена каждый день возит детей в школу. Но я хочу начать с того, чтобы вам сказать, не сомневайтесь. Я приеду и к вам в ваши районы, если понадобится. Здесь есть кто-то с запада Москвы. Мы приедем к ним. Здесь есть кто-то с востока Москвы. Приедем к ним. Здесь есть кто-то из центра Москвы. Мы придем куда надо. И сделаем так, что рано или поздно все желающие смогут в том числе проводить митинги, мероприятия в центре города, который принадлежит им, в любом городе России. В этом смысл нашей борьбы в том числе. Потому что это все принадлежит нам.
В завершение акции на сцену вышли все выступавшие, которых насчиталось не менее полутора десятков. Хором они зачитали хрестоматийное, свободолюбивое стихотворение Пушкина к Чаадаеву, завершающееся знаменитой фразой про обломки самовласти. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Ну а в Екатеринбурге накануне гражданские активисты из группы «Екатеринбург за свободу» провели акцию за честные выборы. Горожанам предложили заполнить бюллетени для голосования и опустить их в урну. Вопросы делились на шуточные и серьезные. Например, среди вопросов шуточного бюллетеня голосующим предлагалось высказать свое мнение об утверждении Путина пожизненным императором или о замене клоунов в Думе на профессиональных клоунов. А среди вопросов серьезного бюллетеня активисты выясняли мнение горожан о принятии решений в органах власти и о недопуске оппозиционных партий к выборам в регионах. Денис Поробов с подробностями.
Организатор акции Сергей Зыков, представитель партии 5 декабря, рассказал о том, почему был выбран именно такой формат акции.
Ну, во-первых, мы услышали, что 20 сентября будут проводиться по всей стране акции за честные выборы. Первая идея была поддержать эту инициативу. чтобы мы тоже, так сказать, Екатеринбург тоже прозвучал в плане этой акции. Но поскольку как бы не было желания собирать, и у нас не было тут выборов, не было возможности собирать большое количество народу, мы решили вот максимум креатива проявить, сделать такие как бы шуточные выборы, чтобы показать, что нам не дают голосовать. На нормальных выборах мы проводим свое голосование. Собрали смешные вопросы и серьезные.
Вопросы для бюллетеней отбирались путем голосования в соцсетях. Сергей Языков отметил, что вопросы, которые могли бы дискредитировать саму идею выборов, были отброшены. В результате было сформировано 2 бюллетеня, по 5 вопросов в каждом. Задачей акции было привлечь внимание граждан к проблемам, сопровождающим процесс выборов в России.
Недопуск оппозиционных партий, подтасовки при голосовании, недопуск, неравный допуск средствам СМИ. Ну, собственно, все общеизвестные проблемы, которые уже много раз обсуждались. Но донести это до людей тоже важно, я считаю. Потому что большинство не обращают на это внимания, либо просто даже не слышат про это.
Участница акции Ольга Вишина держит плакат, говорящий о нарушениях и фальсификациях на выборах. По ее мнению, именно серьезное отношение граждан к выборам может что-то изменить в сложившейся ситуации.
Люди должны все-таки задуматься о том, что в политике нужно участвовать, нужно принимать участие, чтобы решение не принималось кем-то в выборе партии, которая будет что-то решать в нашей стране, или человека, который будет представлять какую-то партию.
Прохожие реагировали на акцию по-разному. Кто-то отказывался от листовок, кто-то подходил, чтобы почитать и заполнить бюллетень, а кто-то спрашивал об источниках финансирования.
Ну, некоторые, как бы, чур меня, не хочу вообще ничего это такого. Некоторые подходят, интересуются, кто-то вот берет листовку, почитает, кто-то подходит, кто-то уходит, ну, по-разному. Весь спектр можно наблюдать.
Те, кто положительно отнесся к этой акции, сказали, что на выборы ходят, но в выборы не верят.
Ну, там такие вопросики, конечно. Ну, в общем, они отражают суть данной политической ситуации, что какие-то определенные структуры власти там надежно закрепились, и уже пойти другим туда невозможно. То есть там чисто уже мафия находится.
Когда вы последний раз были на выборах?
Когда президента выбирали. Тогда я еще была дура и голосовала за какого-то другого кандидата. Сейчас бы я поступила совсем иначе. Просто бы вынесла бюллетень.
Понимаю, с юмором я всегда, в общем-то, с удовольствием выскажу свой голос против нынешней власти и лично Путина. Терпеть их не могу.
Вы принимаете участие в настоящих выборах?
Всегда. Я в институт выборов России не верю, но если будет мое слово и слово еще сотен тысяч людей, миллионов людей, ну, я думаю, что мы все равно придем к власти. То есть, когда люди, в общем-то, не хотят голосовать, считают, что за них все предопределено уже. Но это очень плохо. Надо просто бороться с этим. И когда все приходим на выборы, что-то может сдвинуться.
Акция была проведена в Екатеринбурге одновременно на 2 площадках. Судя по подсчитанным бюллетеням, в ней приняло участие чуть более 100 человек. По итогам голосования, подведенным организаторами, Путина императором не назначили. Денис Порубов, Екатеринбург, для Радио Свобода.
Сегодня в Великобритании начинается предварительное коронерское дознание по делу о смерти осенью 2012 года в Лондоне российского бизнесмена Александра Перепеличного. После этого последует рассмотрение этого дела по существу. У британских властей возникли подозрения о возможном отравлении Перепеличного. Его дело вызывает широкий резонанс на фоне проходящих в Лондоне параллельных судебных слушаний об отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Великобритании Наталья Галицкая.
Коронерское дознание, именуемое инквестом, проводится в Британии в случае внезапной смерти при невыясненных обстоятельствах. Александр Перепеличный скончался в ноябре 2012 года в возрасте 44 лет после утренней пробежки в поселке Уэйбридж в графстве Сурей, где он проживал с семьей после получения в 2010 году политического убежища в Великобритании. Токсикологическая экспертиза обнаружила в его организме химические соединения, которые указывали на наличие в крови гельземиума, ядовитого растения, вызывающего асфиксию и последующий паралич. Симптомы такого отравления очень похожи на клиническую картину смерти от инфаркта. Именно поэтому первоначальное заключение полицейского патолога-анатома гласило, что смерть Перепеличного наступила в результате остановки сердца и что причастность к его смерти третьих лиц не обнаружена. В то время, в 2012 году, это не вызвало подозрений. Однако отношение к гибели российского бизнесмена изменилось, когда страховая компания, которая незадолго до его кончины застраховала перепеличенного на 5 миллионов фунтов, инициировала инквест для выяснения причины смерти клиента, поскольку страховка была на огромную сумму. Подозрения страховой компании усилились, когда выяснилось, что Александр Перепеличный был тесно связан с российской организованной преступностью. И вот тогда и были обнаружены в его крови следы герземиума. Подозрение британских властей и общественности еще более усилилось, когда деловой партнер Перепеличного, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер, сообщил, что незадолго до смерти российский бизнесмен передал ему документы, свидетельствующие о существовании мошеннических схем по отмыванию за рубежом грязных денег сотрудниками российского МВД. Выяснилось также, что Перепеличный в свое время изъявлял готовность выступить свидетелем в суде по делу юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, обвинявшего сотрудников российского МВД в крупном мошенничестве и скончавшегося в московском СИЗО при подозрительных обстоятельствах. На этом основании Билл Браудер, считающий смерть Перепеличного местью российских спецслужб, добился признания его заинтересованной стороной в начинающемся дознании. И сейчас проводящий инквест по этому делу коронер графства Суры Ричард Треверс после получения дополнительных экспертиз намерен установить подлинную причину смерти российского бизнесмена, а в случае его убийства выявить исполнителей и заказчиков. Историк разведки и автор книги «Фабрика ядов КГБ» от Ленина до Литвиненко Борис Володарский провел собственное расследование гибели Александра Перепеличного, считает, что Перепеличный был убит.
Вся пресса, с моей точки зрения, совершенно ошибочно связывает с делом Магнитского и с делом Hermitage Capital, который возглавлял в свое время и возглавляет сейчас в Англии Уильям Браудер. И мне понятно, почему его посчитали ключевым свидетелем, потому что он очень активно навязывает свое участие в этом деле и очень активно пытается соединить судьбу Магнитского, следствие по его делу, факт кражи и его фирм. Он пытается подвязать это к Перепеличному, чтобы таким образом усилить свое дело. Но, с моей точки зрения, они совершенно не связаны. Я знаю дело Перепеличного, знаю хорошо, какие документы он передал Уильяму Браудеру и его адвокатам. Довольно долгое время я был в постоянном контакте с Джеймисом Файрстоуном. Это адвокат из конторы Firestone Duncan, которые представляли интересы Браудера и его двух компаний в Москве.
Вы говорите о том, что у вас есть твердое убеждение, что Александр Перепеличный был отравлен. На чем основаны ваши заключения по поводу отравления, а не естественной смерти?
То, что в его организме, как опять же ошибочно совершенно сообщает вся мировая пресса, обнаружен так называемый китайский яд, который останавливает сердце, это знаменитый герземиум элеганс. На самом деле, насчет неизвестно точно, это герземиум элеганс или две другие разновидности герземиума. Я не говорю о том, что он был отравлен. Вполне возможно, что он убит другим был средством. Это был совершенно здоровый человек, который за несколько дней до своей смерти прошел специальное свидетельствование и получил справку. На основании этого свидетельствования, этой справки, он был застрахован на 5 миллионов фунтов стерлингов. То есть все врачи, вся комиссия, которую он проходил, полностью подтвердили, что он был абсолютно и совершенно здоров. Иначе, в противном случае, никакая страховая компания не застраховала бы его на 5 миллионов фунтов. А тут прошло несколько дней, и вдруг он скоропостижно совершенно умирает от сердца. Он передал очень важные документы. Эти документы не столько играют какую-то роль. У меня есть все копии этих документов. Дело Магнитского, они играют роль в разоблачении действий ФСБ по отмывке страшно огромных сумм денег. Всех схем, как были проводки проведены, куда эти деньги уходили и через кого. Вот это было очень опасно. Поэтому он дважды встречался с представителями Министерства внутренних дел России, российской полиции, которые с ним беседовали. Поэтому его предупреждали, чтобы он отказался от этих действий. Просили его этого не делать, дать подписку о том, что то, что он делает, не имеет отношения к делу Магнитского. Тем не менее, поскольку ему нужно было политическое убежище в Великобритании, а Браудер, миллиардер, был единственным человеком, который мог это за короткий срок обеспечить, Поэтому Перепелиный решился передать ему эти документы, которые он имел от Владлены Степановой, который муж знаменитой Ольги Степановой, которая возглавляла 28-е управление налоговое в Москве, через которые проходили все эти проводки денег, и через которые были возвращены эти 230 миллионов долларов, которые впоследствии быстренько исчезли из России. Поэтому он работал вместе с Владленом Степановым в течение довольно долгого времени. И когда он передал копии документов, которые относились к счетам Владлена Степанова в Швейцарии, тогда возникла очень большая опасность, что он вскроет схемы, по которым ФСБ и другие российские спецслужбы выводят деньги за границу.
Как вы полагаете, почему его вдова настаивает на том, что ее муж не был убит, не был отравлен, а умер от естественных причин?
Ну, это, конечно, совершенно понятно, потому что если он умер от естественных причин, то вступают в действие условия страховки, и она, как вдова, получит 5 миллионов фунтов. Если он был убит каким-то способом, отравлен или при помощи другого вида оружия, то начинается следствие, расследование, и есть шансы, что условия страховки не позволяют в этом случае ей получить страховку.
Говорил автор книги «Фабрика ядов КГБ. От Ленина до Литвиненко» Борис Володарский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В московском президент-отеле и в гостиничном комплексе «Измайлово» проходит встреча сепаратистов, приехавших в Россию со всего мира. Организатор акции, так называемое «Антиглобалистское движение России», тесно сотрудничает с такими движениями, как «Антимайдан», «Офицеры России» или информационное агентство «Новороссия». Деньги на проведение съезда были получены из Национального благотворительного фонда, курируемого Кремлем. Об этом сообщает агентство РБК. Мой коллега Мумин Шакиров пытался разобраться, какие политические силы приехали в Москву на Всемирный форум сепаратистов.
Цель конференции, так написано в пресс-релизе, продемонстрировать общественности, что национально-освободительные движения появились не сейчас, как утверждают западные СМИ и отдельные политические деятели, а существуют уже давно, охватывают многие страны, в том числе США, и наглядно демонстрируют кризис и неэффективность западной модели госуправления. Антизападная риторика, прежде всего антиамериканская, доминировала в речах почти всех спикеров. Не случайно, согласно сценарию, первые двое выступавших были представители совершенно экзотических партий и движений из Пуэрто-Рико и Гавайских островов. Доктор Рамон Ненадыч, представляющий национально-суверенное государство Боринкен, начал свою речь с кабальных долгов пуэрториканцев американскому правительству в размере 74 миллиардов долларов, которые якобы дамокловым мечом висят над Пуэрто-Рико. И единственный выход из этой ситуации – независимость и отделение от США. Для этого доктор Рамон Ненадыч и его сторонники намерены создать свои структуры власти.
Разработать и начать использовать уже необходимые структуры для настоящего самостоятельного правительства. С тем, чтобы создать необходимую структуру для восстановления нашего государства, мы уже сейчас разработали и запустили временные правительственные структуры с 6 отдельными ветвями власти. Уже созданы исполнительные и законодательные ветви власти, они также наши сверху.
Напомним, что на референдуме 2012 года о политическом статусе Пуэрто-Рико лишь 4% поддержало идею независимости. Пуэрто-Рико имеет собственную конституцию, законодательную и исполнительную судебную ветви власти. Связь с США заключается в наличии общего гражданства, валюты и обороны. Представитель независимого и суверенного государства Гавайи Ленни Синкин готов пойти еще дальше, чем его коллега из Пуэрто-Рико. Не только бороться за независимость, но и намерен вернуть к правлению королевскую семью.
Есть также те, кто спросит, а почему именно королевство? Для того, что когда правительство было разрушено и сейчас мы его восстановили, то международное право и его как раз принципов относительно восстановления говорят, что нужно сделать так, как было до разрушения. В отношении Гавайи это означает конституционная монархия. Как только королевство будет полностью восстановлено и станет независимым, то тогда можно будет как раз принять решение о будущей форме правления королевства.
Сам организатор конференции, руководитель так называемого антиглобалистского движения России Александр Ионов, пытался на собрании выглядеть миротворцем, рассуждающим о правах человека и о праве народов на самоопределение, в частности, когда речь заходила о Донбассе.
Вы знаете, народ, который проживает на территории Донбасса и Луганска, должен сам определиться, согласно уставу ООН.
То есть вы против того, потому что власть, Кремль признает это частью Украины, вы думаете по-другому?
Вы знаете, я не знаю, что признает Кремль или кто-то еще. Я хочу, чтобы народ, который живет на территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, имел возможность самоопределения и избавился, наконец, от террористической операции, которая идет в отношении них со стороны киевской власти. Вот и все.
В свое время Дудаев, сепаратист, претендовал тоже на самоопределение, но его группа и он сам были уничтожены. А почему там можно...
Вы знаете, чеченский вопрос, он никакого отношения не имеет и к тем проблемам, которые мы сегодня выставим с западными странами, и тем более уж Крыму. Вы знаете, были подписаны Моздокские соглашения. Зачем тогда полезли в Дагестан? Мы помним, что были, к сожалению, предатели и со стороны некоторых российских чиновников тогда. Время было сложное после распада Советского Союза. Ну и мы должны понимать, что все-таки кризис на чеченской земле, та трагедия чеченского народа, российского народа, которая была, он был все-таки спровоцирован извне и спонсировался некоторыми странами Запада.
То есть сепаратисты подавляются, да? Вот то, что в Чечне на территории России, но другие сепаратисты...
Они не сепаратисты, это террористы, которые воевали на территории Чеченской Республики. Эти люди, некоторые одумались, а некоторые ушли в банподполье.
На вопрос корреспондента. Проведение таких конференций в Москве, где дают возможность высказаться сепаратистам со всего мира, не спровоцирует ли возникновение аналогичных тенденций в России? Александр Ионов ушел от ответа.
Когда есть какие-то отдельные эпизоды, да, надо их разбирать, но на международной площадке, вот как наши коллеги, эти организации никогда не выходили и непонятно отгрузили. Вот и все.
Мы все-таки говорили про коренные народы. Вот если завтра кинулись буряты, если скажут, мы хотим...
Давайте пусть буряты скажут, а мы посмотрим, почему они хотят самоопределиться.
Как вы будете реагировать, если Татарстан, если кавказцы захотят отделиться, как встреча? Вы будете встречаться?
Да, я готов лично с ними буду встретиться, как председатель рабочей группы, да, пожалуйста. И мы будем разбирать этот вопрос, почему.
Это был Александр Ионов. В конференции также приняли участие представители таких экзотических стран, как Западная Сахара. Глава сепаратистского фронта Полисарио Али Салем Мохаммед приехал в Москву, чтобы рассказать о том, как он и его соратники пытаются провести референдум, чтобы избавиться от марокканского правительства.
Для меня это как трибуна, где можно слышать голос Западной Сахары, голос народа, который больше 40 лет страдает в пустыне, в тяжелейших условиях. Мы хотим, чтобы мир без исключения обратит внимание на то, что происходит в Западной Сахаре.
Ну, на что конкретно вы претендуете? На самоопределение, независимое государство, что? Или автономия, как?
На самоопределение. Фронт Полисарио все время поддерживает принцип самоопределения.
Что этому мешает?
Мешает Марокко. Марокко мешает. Потому что когда Марокко в 91 году подписала договор с нами, было за проведение этого референдума. Якобы через год, то есть 90 в январе 92 года, должны провести этот референдум. А потом начали этот процесс идентификации, который не закончится. Вот и Марокко начало поставить препятствие вот этому процессу. Сейчас Марокко против даже продолжения этого процесса. Мы не против того, чтобы организовать этот референдум. Пусть народ Западной Сахары выскажет свое мнение. Хочет независимо, пусть будет независимо. Хочет аннексию, мы не против. Но пусть сам народ определит свою судьбу.
Крым в составе Украины или теперь это отдельное государство? Или это теперь в составе России?
Мы не можем говорить о территориях, о которых мы вообще ничего не знаем. Даже вот этот вопрос далеко от нас.
Но вы говорите о международном праве.
Вот.
Вы знаете, что согласно международному праву Крым считается территорией Украины. Но де-факто сегодня это территория России. Вы чью сторону принимаете?
Международное право.
То есть вы
поддерживаю против... устав международного права.
То есть вы считаете, что Крым это территория Украины?
Этот факт.
Это был Али Салем Мохаммед. Активными участниками форума были представители так называемых ДНР и ЛНР, говорит председатель Комитета государственного строительства Новороссии Владимир Рогов.
Мы не являемся сепаратистами. Мы люди, которые выступают за легитимность власти, существующей на нашей земле. Центры принятия решений в Донецке и Луганске. Эти республики и называются народными республиками. Прямое народовластие у нас реализуется через референдум и через открытые выборы, на которые, я очень надеюсь, вы приедете, чтобы освещать события в Новороссии.
Референдум на основе Конституции Украины?
референдум был проведен 11 мая.
На основе Конституции Украины?
Нет, подождите, переворот был на основе Конституции Украины, скажите, пожалуйста. Силовое смещение власти. Украина как независимое государство, как государство сегодня уничтожено, к сожалению. Де юре оно еще существует, де факто его уже нет. И мы это прекрасно понимаем.
Весь мир, включая Путина, признает нынешнюю киевскую власть как легитимную. Согласны?
Ну, это мнение...
Путина.
Нет, понимаете, это мнение всего мира, как вы говорите.
Кремля.
Нет, ну, послушайте, вы мне даете уже готовые ответы, но зачем так у меня...
Так он же ведет переговоры с официальным Киевом, Путиным.
Я не являюсь главой администрации президента, не являюсь представителем российской власти и тем более не являюсь даже гражданином России, чтобы говорить от лица Владимира Владимировича Путина. Я думаю, если вы здесь обратитесь в Россию, они вам ответят. Если вас интересует Новороссия, задавайте эти вопросы мне касательно по Новороссии.
Выход есть из ситуации?
Выход по ситуации очень простой. Проведение выборов, легитимизация власти.
На основе какой конституции?
Ну, послушайте, вы...
Ну нет, но это же, как же не может быть, пришли четыре человека, собрались и провели референдум или выборы. Ну, должна же быть какая-то. Ну, скажите, если ваша конституция, ваша украинская, украинская, на основе российской конституции, на какой конституции?
Понимаете, здесь еще раз говорю, что четкие все законы приняты, и эти законы прописывают принятие решений после выборов местных органов власти.
Это был Владимир Рогов. Напомним, что в России публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности, караются по статье 280.1 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по части 1 этой статьи – 4 года лишения свободы, по части 2 с использованием средств массовой информации, включая публикации в интернете, до 5 лишения свободы. 15 сентября в Краснодаре начался суд над Дарьей Полюдовой за организацию марша за федерализацию Кубани. Ее обвиняют в публичных призывах к сепаратизму и экстремизму. Конференция сепаратистов завершится в гостиничном комплексе «Измайлово» 21 сентября. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
О том, что представляет собой набор организаций партий, приглашенных в Москву на съезд «Диалог наций», а также о сути мероприятия, в беседе с моим коллегой Александром Гостевым рассуждает лондонский историк и публицист, знаток мировых антиглобалистских и европейских сепаратистских движений Кирилл Кобрин.
Есть ощущение, что все это какое-то постановочное цирковое мероприятие для того, что называется «освоение». Серьез не воспринимает ни приехавших в Москву, если таковые есть, ни людей их там собравших. Но заработают и развлекутся они неплохо.
Как начинается пресс-релиз этого мероприятия? Какими словами? Впервые в мире с восклицательным знаком. То есть это впервые на арене. Там уже возникает ощущение какого-то удивительного и довольно циничного и грубого обмана. В конце написано: конференция состоится 20 сентября в круглом зале гостиницы «Президент Отель» в 14:00. Всем участникам необходимо прибыть к 13:00. Для прохода необходимо иметь при себе паспорт. Зарегистрироваться на мероприятие нужно заранее, отправив фамилию, имя, общество на электронную почту. И дальше дается адрес этой электронной почты. Никакие серьезные, полусерьезные или даже почти несерьезные международные конференции так не организовываются и так не устраиваются. Потому что любой человек может прийти на конференцию, участникам которой, если верить пресс-релизу, являются организации, которые ведут некоторые из них деятельность, которую в некоторых странах, включая Россию, могли бы назвать террористической. И обычно представители таких организаций, они либо как-то скрываются, либо ходят с охраной, либо, по крайней мере, мероприятия, в которых они участвуют, на них не может прийти каждый желающий и посмотреть, как выглядят люди, которые бегают с автоматом по Западной Сахаре, например. Из этих нескольких обстоятельств можно сделать два вывода. Первый, я с вами совершенно согласен, это привластная какая-то структура, причем цинично наспех состряпанная, которая наспех делает какое-то мероприятие, чтобы отчитаться о расходах. Второе обстоятельство более интересное. В конце 90-х, в начале нулевых имело хождение такое выражение «обозначить», не ответить, а обозначить ответ. Не заявить, а обозначить заявление. Не отреагировать, а обозначить реакцию. Такой постмодернистский термин, который обозначал желание сказать, что я делаю этот жест, вместо того, чтобы сделать этот жест. В данном случае это мероприятие идеально вписывается в внешнюю политику нынешнего кремлевского режима. Они не участвуют в политических проблемах. Они обозначают участие в действительно реальных политических проблемах нашего мира, а сепаратизм, безусловно, является таковым.
Понятно, что без разрешения самого верху ни в каком президент-отеле такое мероприятие провести невозможно. В России на официальном уровне на любые разговоры о самоопределениях народов, о сепаратизме, антиглобализме, в общем-то, наложено табу. Как и на исторические разговоры и дискуссии о вине Российской империи, допустим, потом Советской империи перед соседями, которые были завоеваны, колонизированы и так далее. Все изменилось сейчас, война на востоке Украины, разговоры о сепаратизме стали не табуированными. И вообще Кремль не боится играть со спичками, привлекая так или иначе внимание к этой теме.
Понятно, что это очень опасная игра. Имея собственную страну с разным населением и начиная вот уже где-то от Предуралья с регионами, которые довольно мало зависят от Москвы, от воли Москвы, поддерживать сепаратизм в соседних государствах. Ну, речь идет ведь и об Абхазии, о Южной Осетии и так далее. Но логика кремлевской администрации такова. Есть антиглобализм, есть сепаратизм, а мы придумаем свой собственный официозный сепаратизм, официозный антиглобализм и так далее. Вот есть, например, антиглобалисты, которые бегают по улицам, собираются на большие демонстрации, швыряют камни в полицейских, устраивают митинги по всему миру. А мы создадим своих антиглобалистов, которых будет возглавлять Александр Викторович Ионов, член президиума общественной организации «Офицеры России». Это типичная для путинского режима попытка создавать все время параллельные структуры, симулякры, говоря таким полунаучным жаргоном, которые выхолащивают полностью саму по себе идею. То есть они существуют для того, чтобы, с одной стороны, вот эти любые опасные идеи превратить в абсолютно безопасные с помощью вот таких бессмысленных вещей, как это мероприятие, которое мы сейчас обсуждаем. Но, с другой стороны, я возвращаюсь к предыдущему, потому что я говорил, обозначить, что мы, российская власть, существуем в 21 веке. У нас есть антиглобализм, да, вот у нас мы выступаем против однополярного мира, против глобального американского мира, поэтому мы антиглобалисты. Мы поддерживаем право нации на самоопределение, не только нации, а даже отдельных, не то что регионов, а даже отдельных районов шахтерских городков Донбасса. Это желание создать им огромную имитационную модель современного мира. Везде демократия, у нас тоже есть Дума, везде советы по правам человека и правозащитные движения. Мы создадим официозное движение по правам человека, и мы поставим туда каких-нибудь бывших или нынешних офицеров ФСБ. То есть мы не хуже других. В этом, конечно, огромная моральная уязвимость нынешней власти.
Напомню, о съезде мировых антизападных сепаратистов в Москве мой коллега Александр Гостев говорил с историком и публицистом Кириллом Кобриным. На фоне роста государственных расходов на военные нужды, Крым и строительство космодрома «Восточный», бюджет здравоохранения, к примеру, совсем не увеличивается. В Государственной Думе обсуждается законопроект, который может де-факто лишить медицинские учреждения возможности закупать лекарства импортного производства. При этом депутаты призывают российских онкологических больных лечиться на родине. Обозреватель «Радио Свободы» Сергей Добрынин встретился с главным детским онкологом Минздрава России, заместителем директора крупнейшего в России детского онкоцентра имени Блохина на Каширском шоссе в Москве Владимиром Поляковым и расспросил его о работе центра, квотах на лечение и о том, как экономическая ситуация в России сказывается на положении в детской онкологии.
Расскажите, пожалуйста, как устроена система? Как заболевший ребенок из какого-нибудь маленького города или деревни может попасть на лечение к хорошему специалисту-онкологу?
Сейчас сделали так называемую маршрутизацию больных, но она и до этого была, просто сложнее это было. Сейчас есть такое трехуровневое оказание медицинской помощи. Первое там на каких-то селениях, деревнях, поселках и так далее. Когда больной обращается за помощью, его направляют там в районную какую-то больничку. Больничку его обследуют. Если есть подозрение на злокачественное образование, его направляют в областной центр, где в каждом областном центре существует детское онкологическое отделение. И там уже ему проводится углубленное обследование, включая и биопсию, то есть подтверждение гистологической формы варианта. И если там на такой стадии или такое заболевание, которое на этом уровне могут лечить, это у нас есть маршрутизация, она прописана приказом Министерства здравоохранения и так далее, то он может оставаться и лечиться там, хотя обязательно должна быть верификация, то есть перепроверка гистологического диагноза, потому что часто бывают ошибки морфологического плана, конечно. Если там процесс запущенный, сложная локализация, сложные проблемы, какие-то тяжелые, ребенок, он направляется в центр более высокого уровня. То есть это федеральные центры, клиники московские, там, Питера, ну, там, где есть институты, там, где укомплектованы лучшими специалистами, с богатейшим опытом, с возможностями и так далее, и так далее. Ну, поэтому к нам приезжают вообще самые тяжелые, самые сложные категории больных, которыми мы занимаемся. Вот. Но если мы там первый этап какие-то провели, мы ребенка потом можем отправить дальше на долечивание в эти отделения, где способны провести, ну, нормальные там простые курсы химиотерапии, протоколы, которые там мы имеем.
Но в ваш центр имени Блохина, наверное, попасть очень сложно.
Попадать к нам очень просто. Проще не бывает. Во-первых, есть самотек. Если знают родители, в курсе дела, что существует онкологический центр, они могут взять ноги в руки и приехать сюда, и мы никому здесь не отказываем вообще. Хоть с улицы. Берем, если есть подозрение на опухоль, обследуем, берем и либо даем рекомендации там лечения по месту жительства, если это простой случай, либо если там что-то такое более серьезное, мы ее забираем себе. Мы квоту запрашиваем потом. Она первые вот больные, которые там идут на диагностику, они идут не по квоте, они идут по ОМС. Но как только поставлен диагноз по качественному образованию, запрашивается квота. У нас есть специалист, который сидит в поликлинике, он в регион обращается подтвержденным диагнозом, и нам регион тут же пересылает квоту на этого больного.
То есть вы утверждаете, что родители могут просто взять своего ребенка, приехать в Москву на Каширское шоссе безо всякого направления, и его положат в ваш центр на лечение?
Нет, может быть положат, может не положат, но обследуют в поликлинике. Его не положат, нет, потому что у нас нет свободных мест, потому что даже те, которые приезжают с направлениями на уже с подтвержденным даже диагнозом, все равно у нас идет верификация диагноза пока. Какие-то дополнительные методы исследований, которые нам нужны. Ну, несколько дней они все равно здесь обследуются в поликлинике в амбулаторных условиях. А после подтверждения этих всех диагнозов, да, конечно, либо положим, либо устроим куда-то. Потому что если у нас нет возможности, у нас есть еще несколько отделений, куда мы можем связаться и отправить больного. Так же, как и к нам обращаются.
В вашем центре работают, наверное, лучшие врачи в России, так что наверняка все стараются попасть именно к вам.
Все стараются попасть сюда, безусловно, но очень сложно бывает отбиться, хотя не всем показана госпитализация сюда. Я еще раз хочу сказать, что здесь мы берем самые такие сложные, проблематичные случаи. А если это случай, ну, на наш взгляд, он достаточно простой, который, ну, например, можно полечить в Орле, в Воронеже, в Ростове и так далее, то мы же имеем с ними связь, ну, там проще и находиться, и все. Здесь все-таки, конечно, сложно для родителей, это же столица. Тяжело жить. Хотя родители всегда при ребенке, но мама, во всяком случае, либо папа. Есть в отделении возможность, у него есть там раскладушка рядом с постелью ребенка, чтобы он мог ухаживать. Все родители остаются рядом с ребенком. Все равно это дополнительные расходы, траты, жить там, допустим, если вы живете в Иркутске, а лечите здесь, конечно, сложно. Естественно, проще лечиться дома по месту жительства, когда все кругом дома родня и все, что хотите, дома и стены помогают.
Известно, что в российской медицине существует понятие блата. У вас с этим как?
Блат существует везде, понятное дело, и в правительстве, и в руководящих органах, и в контролирующих органах, как блат. С точки зрения того, что мы относимся ко всем одинаково, это одинаково. Но, допустим, если звонят из правительства и говорят, что вот есть такой ребенок, его надо там положить и так далее, ну, приходится что-то как-то расширяться и выполнять. Это же указания сверху идут такие там, да, бывает. Ну, вот это вот такой вот блат. А так, чтобы сказать, что вот приехали, это кто-то по блату там взял и заехал. Нет, обычно все идут по плану. Мы справляемся, потому что у нас есть возможность какого-то лавирования. Потому что у нас есть дети, которые там, ну, допустим, из Москвы. Вот мы ему проводим терапию, и на определенном этапе он себя чувствует достаточно неплохо, хорошо. То есть у него период восстановления. Он может лежать здесь, а мы можем, в принципе, там на пару дней, на три дня его отдать, тем самым как-то вот прокрутить. И иногда бывает, привозят по скорой помощи больного, которого не куда отправить даже. Все равно мы устраиваем тогда, все равно как-то приходится делать. Подставляем какую-то кровать, там еще что-нибудь.
Вам хватает выделяемых квот?
Вы знаете, нет, нам квот не хватает, потому что, например, на трансплантацию костного мозга, которой мы занимаемся, нам выделили в этом году всего 10 квот. И все остальное целый скандал, потому что больные приезжают для того, чтобы они подошли, их же специально там, ну, подводят. И к этому времени мы должны взять там на трансплантацию костного мозга, а квоты на трансплантацию костного мозга это более 1,5 миллиона рублей. То есть государство должно обеспечить медикаментами, поддерживающей терапией и всеми прочими делами. словами, все там под 1,5 миллиона за этим ребенком должны прийти. Но если они не приходят, то мы не можем это сделать, потому что это 1,5 миллиона условно. Когда начинается лечение, как правило, это деньги больше. Или там, допустим, квота на онкологического больного 150 тысяч рублей. А некоторым хватает 100 тысяч, 120 тысяч. А некоторые начинаются осложнения, проблемы и так далее. И эта квота, она съедается в течение 2 недель. На самом деле, по факту, при выписке ребенка, если посчитать все это дело, это выливается, там, например, сепсис начался, какие-то смертельные другие, там, грибковые инфекции, еще что-нибудь такие. Это часто происходит с этими больными. И тогда это упирается где-нибудь там вместо 150 тысяч, там 650, миллион рублей. И, конечно, эта квота маленькая, это низкая. Квота закончилась, мы ребенка формально должны выписать, что мы и делаем. Вот. Но за это время заказывается следующая квота и выделяется, соответственно, следующая квота. Фактически за один раз, за одну госпитализацию мы можем провести один блок химиотерапии, то есть курс лечения, потому что он же не бесконечный. Мы проводим, там, допустим, в течение недели вводятся химиопрепараты, а потом неделю-две больной начинает пикировать, ему плохо, у него там падают показатели крови и так далее, и так далее. В это время мы его восстанавливаем. Капельницы, поддерживающие терапию, питание там, и так далее, и так далее. Все, он блок закончил, и квота закончилась. Вот в этот период мы его выписываем, но поскольку он будет продолжать лечение, там идет запрос на следующую квоту. И госпитализируется опять, там 150 тысяч за ним пришли, еще, значит, на обеспечение лекарств. И так это по программам химиотерапии, ну, разные заболевания по-разному. Есть от 8 курсов там, до 16 курсов химиотерапии, плюс туда лучевая терапия, плюс на каком-то этапе высокотехнологичное хирургическое лечение и так далее.
Последние 2 года у России появилось много новых расходов на армию, на Крым, на Олимпиаду, а цены на нефть падают. Вы ощущаете на себе сложную экономическую ситуацию в стране?
Это, безусловно, сказалось, потому что бюджет практически на медицину остался прежним. И на последней встрече с Владимиром Владимировичем Путиным, которая была, проводил национальный наш фронт, я там на ней был тоже, Владимир Владимирович сказал, что мы придется, может быть, немножко ужать, но потом коллеги мои выступали, и Рошаль, в частности, и просил Владимира Владимировича нам не ужать, надо нам добавить, надо в связи с тем, что инфляция, девальвация, мы закупаем медикаменты там зарубежного ряда, потому что импортозамещение, оно, конечно, объявлено, но будет-то не скоро, это же не так просто в один день сделать заводы, фармацию поднять и так далее, это проблематично все, и не решается в год, в 2, в 3, это десятилетие потребуется для того, чтобы мы импортозамещение сделали, когда есть такие препараты. А эти препараты, если он это стоило 30 евро, 30 евро и осталось, но для нас 30 евро это было по бюджету, там, допустим, 50 рублей, а теперь это намного больше, также и с долларами и так далее, все. Поэтому, конечно, у нас бюджет остался такой же, у нас где-то 3, в среднем 3,9 от ВВП на медицину выделяется, поэтому, естественно, что мы страдаем из-за этого и будем страдать еще больше.
Можно ли сказать, что каждый недовыделенный государством на детскую онкологию 1 миллион рублей – это одна потенциально неспасенная детская жизнь?
Наверное, метафорически можно так сказать, но у нас есть какие-то другие возможности, которые мы подключаем для того, чтобы такой ситуации не произошло. Потому что самая главная наша задача, чтобы, несмотря на все эти пакости, которые происходят в стране, чтобы больные не пострадали. Поэтому мы обращаемся к нашим спонсорам, благотворительным фондам там, и так далее, и так далее. Это колоссальная работа ведется в этом направлении, и нам помогают. И когда требуется что-нибудь закупить, какие-то препараты, которых не хватает и не обеспечивает поликлиника, мы обращаемся к фондам, они нас выручают всегда. Еще не было такого, чтобы мы не нашли кого-то там для того, чтобы купить какие-то препараты необходимые, которые не закупило государство.
Но когда вы, детский онколог, слышите, что государство планирует выделить 100 миллиардов рублей на строительство моста через Керченский пролив, у вас не ёкает сердце?
Ёкает, конечно, но с другой стороны, я гражданин, россиянин, я патриот, и я прекрасно понимаю, что это стратегический объект, который, естественно, что мы должны поднимать. И у меня ёкает сердце, когда взрываются корабли космические, которые стоят миллиарды, и все пошло в прах, в песок и так далее. Конечно, это была бы колоссальная помощь. На самом деле, когда была Татьяна Алексеевна Голикова министром здравоохранения, я к ней обращался лично, непосредственно, с просьбой рассмотреть в правительстве идею о выделении транша отдельного для детской онкологии, потому что у нас в стране заболевает в год порядка там 3,5 4,5 тысяч детей новых. Ну, плюс те, которые лечились в этот год, в прошлый год, они все равно под наблюдением, они все равно получают терапию соответствующую. Но не такие деньги, чтобы можно было сравнить там, да, со строительством какими-то крупномасштабными космических объектов, там, космодромов или мостов там, и так далее, и так далее. Но вот, к сожалению, отношение такое. Допустим, если там в западных странах из ВВП выделяется там от 7 до 15% бюджет медицины, то у нас 3,5-9, 3,4, то есть в среднем где-то 3,8-3,9. Но если там еще и ВВП другой, тогда понятно, что это мало.
Сказал Владимир Поляков. Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем программу «Время свободы. Интервью». Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
В городах правительство изживает малый и средний бизнес, на селе личные подсобные хозяйства. Власть избавляется от конкурентов во всех сферах общественной жизни. В программе «Дежавю» на радио «Свобода» участвуют экономист Иван Стариков, аграрий Василий Мельниченко, крестьяне Раиса и Василий Зазулины. В пятницу в 18:30.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио.